Вчера в Украине в боях под Бахмутом погиб еще один грузинский боец Джаба Хупирия. Об этом через социальные сети сообщил его отец. Число грузин, погибших с 24 февраля в боях на стороне вооруженных сил Украины, таким образом приблизилось к 30. Вместе с Джабой Хупирия, так же, как и с другими грузинами, ушедшими сражаться в Украину, воевал Алексей Бобровников, украинский журналист, наш гость недели. Алексей, у вас сегодня был печальный пост о гибели Джабы Хупирия.
Джаба воевал в Карпатской сечи. Джаба приехал в Украину в те же дни, когда приехало наше маленькое подразделение тогда, когда мы приехали с Гигой Робакидзе, с Датока Царавой, с Давидом Ратиани, погибшим в Ирпене впоследствии. Примерно в те же дни Джаба приехал в Киев и... Он воевал за Киев, а затем он воевал по Харьковскому направлению и по Херсонскому. Он был на всех фронтах этой войны. Но именно вот киевские бои я помню очень хорошо, потому что это были бои, где мы потеряли наших лучших ребят. И это были бои, которые были, ну, также сопряжены с таким каким-то очень фронтовым, очень черным, но очень таким бытовым, наверное, каким-то житейским юмором войны. Потому что... Одна из вещей, которые я никогда не забуду о Джабе, это тот момент, когда он получил неправильную установку, неправильный не приказ, но предупреждение о том, что вражеская диверсионная группа будет выходить на его позицию в ночь, вечером и днем 15 марта. И нас спасло то, что мы были знакомы, потому что он увидел, он потом долго подшучивал надо мной, говорит, я твои толстые очки узнал бы и без оптики. И без оптического прицела. И он увидел меня, моего своего приятеля, которого он знал под Тбилиси, увидел меня в оптику. И он был единственным человеком в их подразделении, у кого был оптический прицел. И кто, в общем, должен был бы открывать огонь в тот день первым. И это был Джаба, который все проверял до последней минуты, последнего какого-то движения, до пальца. Вот такой был человек. Он был удивительно юморной, живой, потрясающе добрый и, конечно, очень сильный, да, такой грузинский Голиаф, который был тяжеловесом, ну, как по-украински важко ваговиком, вот такой был парень.
Как погиб Джаба?
Я не знаю пока деталей. Я думаю, завтра я буду видеть его друзей по его подразделению последнему, где он воевал. На тот момент он был в Карпатской сечи, где он был впоследствии. Мы последний раз созванивались недели 2-3 назад. Ну так, без подробностей. Он был где-то по Донецко-Луганскому направлению, но детали я, наверное, буду знать только завтра.
Несколько месяцев назад вы потеряли еще одного друга, насколько я знаю, Давида Ратиани.
Да, Давид погиб в те же дни боев за Ирпень, и это были как раз те дни, когда вот этот эпизод с Джабой произошел, да.
Как я поняла, вы воюете рядом с грузинами. Как это получилось?
Я воевал. Сейчас я не на фронте, да, я не на фронте последние полгода. Я был в составе грузинского взвода, в составе интернационального легиона первые 2 месяца.
Как это получилось? Вы попросились в их батальон или это случайно?
Я был в Тбилиси тогда, и началась война, и мы буквально через несколько часов мы встретились тогда с Давидом Кацаравой и с ребятами из его антиоккупационного движения, которое старается мониторить границу, вернее, линию разграничения с врагом, там, где они ведут всякие дестабилизационные действия, похищают людей, иногда их убивают и пытают. И Кацарава и его ребята стараются как-то этому препятствовать и мониторить эту ситуацию. И мы договорились тогда, что если война перекинется на Грузию, мы еще не знали планов Путина, да, то мы договорились о том, что мы будем воевать вместе. Но так получилось, что основной его удар пришелся на Украину, и мы через несколько дней созвонились с ДАТО. Он сказал, я знаю, у тебя не очень сладкое положение в Украине. Он знал, что я был в экзиле и что я имел неприятности с нашими службами в связи с расследованиями некоторых криминальных дел здесь, на нашем фронте, еще времен гибридной войны. И вот ДАТО, зная все это, сказал мне, я знаю, что у тебя здесь все не очень хорошо, но мы едем в Украину, ты с нами. И это было такое решение, которое ты принимаешь за считанные доли секунды, конечно. И было понятно, что мы едем, и мы едем вместе. И вот так мы отправились на фронт, и тогда грузинская мечта не выпустила 2 чартера с грузинскими добровольцами. Правящая партия Грузии не дала грузинским добровольцам примкнуть к сопротивлению против московской агрессии. И мы выезжали маленькими группами, очень крохотными, компактными группировками. На первой из которых была группа в составе Давида Кацерава, Давида Ратиани, Гигора Бакидзе, меня, Надима Хмаладзе. Затем к нам примкнул Гео Бериашвили, который тоже погиб через 2 недели после этого в Ирпене. И вот так вот произошел первый такой маленькое подразделение, часть которого сейчас продолжает воевать на фронте, и некоторые из ребят сейчас продолжают держать бахмутское направление.
Алексей, вот вы так тесно общаетесь с грузинами, которые ушли на войну в Украину. Наверняка вы знаете, какова вообще основная мотивация у этих ребят?
Ну, я думаю, что первое и самое главное – это ощущение того, что империя не остановится нигде и никогда, и нужно сделать какие-то все возможные действия для того, чтобы ударить на упреждение, да, ответить на удары, принять удар там, где это не несет еще опасности для непосредственно их семей, их жен и детей, их матерей и отцов. Да. И грузины, как никто, знают, что такое любое перемирие с Россией, любая попытка якобы умиротворения монстра, а на самом деле просто возможности получить для него паузу, перегруппироваться, собраться с силами и новыми или милитарными, или гибридными, или коррупционными методами, да, методами серой зоны, но подмять под себя страну и уничтожить ее. И это понимают грузинские добровольцы, грузинские солдаты, военные, как никто. Это прекрасно знал Давид Ратиани, который потерял свой дом в Сухуми, потерял свой дом в Абхазии, мистийский Сван, но выросший в Сухуми. Это, как никто понимает, Мамука Мамулашвили, командир грузинского легиона, которого вся семья, а он из семьи Бакрадзе, из такой очень известной и старинной фамилии, которая воевала с Россией много лет. Это же понимал и Джаба Хаперия, чей отец воевал в Абхазской войне, и сейчас в Украине, насколько я знаю, и здесь помогает фронту, и был свидетелем, в общем, жизни своего сына и того, как его сын пошел по его стопам.
Алексей, а вас не шокирует отношение в Грузии к грузинским солдатам на Украине? Я не имею в виду общество, я имею в виду власть.
Я понимаю, что после случившегося с тем, как в 2014 или 2015 году тело одного из грузинских бойцов, погибших тогда в Луганской области на фронте с Россией, тогда менее кровавым и более таком гибридным, но тем не менее, где происходили и снайперские, и артиллерийские дуэли, и тогда один из погибших грузинских добровольцев, его тело или не удалось, или как бы с трудом удалось доставить на родину. Это, конечно, было каким-то таким поразительным и страшным моментом, зная грузинскую традицию и зная приверженность грузин к той идее, что их солдат, да, должен покоиться на родной земле, да, и вот особенное отношение к этому ритуалу, особенное отношение к семье и вот к ее воссоединению даже в таких самых трагических обстоятельствах. Это один из моментов. Но в эти месяцы, наверное, боясь там какого-то общественного мнения, боясь просто гнева общества, грузинское правительство уже не вело себя так цинично по отношению к погибшим. Давид Ратиани с почестями был похоронен и принят президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Но это речь о ритуале, а когда речь идет о реальной войне в той еще фазе, когда добровольцы едут на фронт, да, когда они не символ, и когда это не прах, возвращающийся домой, это когда это боец, едущий на линию фронта и едущий воевать, такой оппозиции, сопротивления со стороны правящей элиты в Тбилиси, конечно, я не ожидал, даже будучи в какой-то степени политическим обозревателем и журналистом, я подобного не ожидал. И 2 чартера, которые не были выпущены тогда из Грузии, это был, в общем, батальон целый, который тогда уже мог изменить ход войны. Поэтому я считаю, что это прямой саботаж, это, в общем, фактически работа на противника, это фактически коллаборация с противником. И, конечно, грузинская мечта действовала здесь в интересах Кремля и делала это осознанно и делала это цинично.
Вы какое-то время жили в Грузии. Как это получилось?
11 лет назад, когда в Украине к власти пришел Виктор Янукович, абсолютно прокремлевская фигура, Я посчитал бессмысленным оставаться в новостях и работать в новостейной журналистике в Киеве. Я уехал записать книгу про традиции, скажем так, смеси христианства, язычества и очень любопытного такого религиозного, скажем так, микса, который в Грузии очень интересен. Это такое что-то смешанное христианство с дохристианскими верованиями, с культом Диониса и вот этой всей историей, которую я тогда исследовал как журналист, как этнограф. И я делал это 10 лет назад, тогда вышла книга под названием «Крайности Грузии». И я, в общем, писал ее тогда, и с тех пор у меня огромное количество друзей и как бы союзников вот на всех уровнях, да, по Тбилиси и по всей Грузии, начиная от Сванетти, заканчивая там Западной Грузией, Кутаиси или Батуми. А затем, уже вернувшись в Украину, я расследовал несколько фронтовых преступлений с участием и нашей стороны, и ФСБшников, которые разлагали наши силовые структуры. Я на несколько лет вынужден был покинуть тогда Украину. И последние месяцы перед войной жил в Грузии, работал, в общем, делая то, что я привык делать, это журналистика. И вот в тот самый момент, перед началом этой войны, так получилось, что мы сдружились с группой антиоккупационного движения, с группой Давида Кацаравы, и понимали, что если война начнется и вспыхнет по всем территориям, на которые открывает свой рот последняя империя Европы, то наша роль будет важна и в Грузии. Но случилось так, что именно в этот момент мы были нужнее всего в Украине, и здесь мы и оказались.
А сейчас вы свободный журналист или вы работаете на какое-нибудь издание?
Не свободный. Я со следующей недели работаю на... И, в общем, уже с этой недели работаю на англоязычное издание, которое называется Kyiv Post. Мы с коллегами делаем проект, который называется Ukrainian Media Network, UMN. Такое, как бы, независимое абсолютно СМИ, потому что мы живем за счет донейтов, да, а не за счет государственного или олигархического, или какого-то грантового финансирования. И делаем такую зависимую картинку того, как Украина влияет на мир, и мир влияет на Украину. Расширяем нашу сеть корреспондентов по всему миру и стараемся как бы щупать такую реальную реальность. Да, не то, что хочется видеть в розовых очках, а то, как мир смотрит на Украину, и она на него глазами инсайдеров и людей из этих мест, и людей, которые так или иначе не заангажированы и не являются частью там, политической игры, да, но вот дают нам реальную картину происходящего вокруг нас и то, как это все влияет на нас, поскольку Украина, конечно, сейчас на острие всех возможных событий.
А вы не вернетесь на фронт?
Это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте. Я не профессиональный военный, поэтому моя роль на фронте необходима, как и многих добровольцев, которые не имеют профессиональной всеобъемлющей подготовки в момент наиболее жесткого обострения, когда нужна масса, количество, да, и оно просто необходимо жизненно, да, как это было в марте и в апреле и в начале мая этого года. Поэтому в таком сценарии я, конечно, буду снова на фронте.
Гостем недели был украинский журналист Алексей Бобровников.